Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого, из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Мироносицы» передача Александры Никифоровой об иконописце, монахине Иулиании Соколовой. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Иакове Персянине и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Беседа на псалом 32. Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст его вся сила их. Где унижающее духа? Где отделяющее его от зиждительной силы? Где отсекающее его от единения с Отцом и Сыном? Да слышат псалом, который говорит: «Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст его вся сила их». И под словом, разумеется, здесь необыкновенная речь, из имен и глаголов состоящая, и под духом не дыхание, разливающееся в воздухе, но, разумеется, слово, которое вначале бег Богу, и Дух Святый в собственном смысле, так именуемы. Посему, как зиждительное слово утвердило небо, так и дух, который от Бога, который от Отца исходит, то есть из уст его, чтобы ты не признавал его чем-либо внешним или тварным, но славил как имеющего ипостась свою от Бога, сопривнес от себя все силы, какие в нем. Итак, духом утверждена всякая сила пренебесная, то есть по содействию духа имеет она напряженность, крепость и несомненность в освящении и во всякой добродетели, приличной священным силам. Посему-то написано здесь «дух уст его», а в других местах, как найдем, сказано «слово уст его», дабы разумели мы, что Спаситель и Святый Дух его от Отца. Поскольку Слово Господне есть Спаситель, и Дух уст Его — Святый Дух, оба же они содействовали в творении неба и сил небесных, то сказано: «Словом Господним небеса утвердишися, и Духом уст Его вся сила их». Ибо что не освящается, освящается только присутствием Духа. Посему приведение в бытие ангелов совершило зиждительное Слово «Творец всего», а освящение им даровал Дух Святый, ибо ангелы созданы не младенцами, которые бы потом, совершившись через постепенное упражнение, соделались таким образом достойными принять Духа, но в первоначальный состав и, так сказать, раствор их сущности была вложена святость. Потому-то они неудобо преклонны ко греху, будучи немедленно как бы некоторым составом покрыты освящением, и по дару Святаго Духа, имея постоянство в добродетели. Собирая яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, не сказал «собирай воды морские, яко в мехе», но яко мех, так воды морские собирай. Представь свойства меха, который то надувается, когда кожа натянута внутрь духом, то сжимается, когда растягивавшее выйдет вон. Так и море иногда надмевается и кипит, когда ветры приводят его в ярость и воздымают, а иногда опять при безветрии успокаивается и улегается. Посему Господь, яко мех, согнетает и смиряет воду морскую. Но в некоторых списках находим, собирая яко в мехе, воды морские, и такое выражение указывает нам на древнюю историю, когда Черное море, никем не разделяемое, само по себе стало как бы заключенным в каком-то мехе, потому что Божие повеление не позволяло ему разливаться, полагая в сокровищах бездны. Сообразней с общим понятием было бы сказать «полагая в безднах сокровища», то есть содержащий в тайне свое богатство. А здесь сказано, как будто сами бездны суть какие-то дорогие утвари, достойные Божьих сокровищ. Итак, безднами называются не закон или Божьи суда, как неизреченные и непостижимые для человеческого разумения, потому что одному Божию ведению предоставлены те законы, по которым он каждую вещь распоряжается. А что суд Божий о каждой вещи порознь называется бездною, видим из другого псалма, в котором говорится «судьбы твоя бездна много». Посему, если домогаешься узнать, для чего жизнь грешника продолжается одни, пришествия праведнику сокращаются, для чего неправедный благоденствует, а праведный угнетается, для чего похищен смертью отрок, прежде нежели пришел в совершенный возраст, отчего войны, для чего кораблекрушение, землетрясения, засухи, излишества дождя. Для чего сотворено вредное для людей, для чего один раб, другой свободен, один богат, другой беден, даже много разности как между грешащими, так и преуспевающими в добродетели, иная продана содержителю непотребного дома и поневоле живет во грехе, а другая с малолетства досталась доброй госпоже и воспитана в правилах целомудрия. За что же последнее облагодетельствовано, а первое осуждено? И какое каждому воздаяние от судьи? Когда все это приходит тебе на мысль, рассуди, что судьбы Божии бездна, и, будучи заключены в божественных сокровищах, не для всех удобно постижимы. А верующему дано обетование от Бога: «Дам тебе сокровища, сокровенные, невидимые». Посему, когда удостоимся ведения лицом к лицу, тогда узрим и в сокровищах Божьих бездны.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, в эфире вторая передача «Блески Руси уходящей», Святой Руси, светлой памяти иконописца монахини Иулянии в миру Марии Николаевны Соколовой. О жизни моросейской общины после закрытия храма рассказывает внучатая племянница монахини Иулянии Наталья Евгеньевна Алдошина.
Отец Сергий находился то в заключении, то в ссылке. Община продолжала жить. И после закрытия храма отец Сергий желал, чтобы богослужения в общине не прекращались. Поэтому вся моросейка, вся община была поделена на отдельные группы, так, чтобы в каждой группе был человек, хорошо знавший богослужение. Канонарх Мария Степановна написала для каждой такой группы весь порядок богослужения подробно. И по воспоминаниям Елизаветы Александровны Булгаковой, Мария Николаевна каждый день, часов 5 вечера, уходила в одну из таких групп. После богослужения бывало скромное угощение, во время которого Мария Николаевна читала что-нибудь ценное, интересное. Тогда еще мало известны были воспоминания о батюшке отце Алексея. Их читала всегда во всех группах. Читала общие письма отца Сергия. Очень ценные эти были вечера. На это у нее были еще даже и воскресные дни определены. У нее был четкий план, кому и когда и с чем она идет. Почти всегда после этого кто-нибудь из присутствующих провожал ее домой, чтобы побеседовать по дороге. В российской общине были группы, в которых под ее руководством изучали Библию. Это было очень интересно. Писали доклады на прочитанное. Небольшую часть успели проработать, но она осталась на всю жизнь живой. Я думала, что это было только с нашей группой. Так все умели скрывать и молчать в это время. А оказалось, что таких групп было несколько.
Встречи одной из таких групп проходили на квартире у последнего моросейского прихожанина, духовного сына отца Алексея и отца Сергия Мечевых, Владимира Владимировича Быкова. Так он вспоминал об этом времени и о собраниях моросейских прихожан под руководством Марии Николаевны Соколовой. Предлагаю вам послушать фрагмент его выступления на вечере, проходившем в Московской духовной академии в 1999 году.
Мария Николаевна была постоянно в молитве. Она молилась в дороге, она молилась в поезде, в трамвае, в троллейбусе. Приведу характеристику Марии Николаевны, как с духовной точки зрения. Наступление властей на церковь было в то время настолько жестоким, что отец Сергий отчетливо понял, что может наступить время, и церкви останутся без иереев. И отец Сергий и сестер и братьев общины собрал группы по 10-12 человек. Одной из групп руководила моя Елена, у Марии Николаевны была своя группа. Иногда Мария Николаевна просила разрешения собрать свою группу у нас на квартире. Ну, такое было время. Помню, однажды Мария Николаевна читала письмо от соседей, присланное из ссылки. А потом рассказала несколько апокрифических сказаний и легенд о равноапостоле Марии Магдалины. Вероятно, она в то время писала образ этой святой. Потом молились, читали вечернюю и утреннюю. Письмо от соседей ранее разбиралось с Еленой на нашей группе. И когда все разошлись, жена сказала мне: «Ты знаешь, я сгораю от стыда. Мой разбор письма и Марии Николаевны – это небо и земля. Слушая ее, я поняла, на сколько ступеней стою ниже Марии. И я, слушая тогда Марию, поражался степенью ее духовного совершенства. Необыкновенным пониманием мыслей духовного отца Сергия, выраженных в этом письме».
жила Мария Николаевна с мамой Лидией Петровной на Большой Коммунистической в двухэтажном старом доме с деревянными высокими воротами и калиткой, которая, к нашему большому сожалению, скрипела. На втором этаже, в левом углу комнаты, с двух сторон отгороженной шкафами, был уголок Марии Николаевны. В углу столик. Во время богослужения он покрывался, как в церкви, соответственно празднику, богородичные праздники — голубой салфеткой, воскресные — белой и так далее. Она написала маленькие иконы каждого праздника. Икона ставилась на столик, и перед ней лампада и Евангелие, цветы или зимой ветка сосны. Литургии бывали редко, и Елизавета Александровна говорит, что она присутствовала всего один раз на такой литургии. Это связано с тем, что священников почти не осталось. И вот первым вернулся из заключения отец Николай Пензенский, духовный сын батюшки отца Алексея Мечева, живший в Пензе. Он поселился за 100 километров от Москвы и стал приезжать служить. Потом рукоположили Федора Никаноровича. Так вот жизнь и шла. Когда, бывало, придешь воскресным днем, перед Марией Николаевной раскрыт толстый том Лопухина, видимо, она готовилась к предстоящему занятию, или перед ней разложены воспоминания об отце Алексее. Время от времени она звала еще живых тогда духовных чад батюшки и читала им написанные ею, спрашивала их мнение. Летом она жила в квартире Лидии Николаевны и писала житие Иоанна Кущника. «Зайдешь?» Она прочтет написанную новую часть работы. Это можно было назвать свободным пересказом. Но это было глубокое духовное сочинение. Поразительно было, как она глубоко понимала переживания святого. Мы обращались к Марии Николаевне за духовной поддержкой. А ей было всего 32 года, и она несла это. И польза от общения была большая. Душа оживала. В 1936 году решили снять две дачи рядом, чтобы в одной жили отпускники по очереди, а в другой — Мария Николаевна с семьей. Сняли в Апальхе. Сейчас это Москва, а тогда была деревня, окруженная со всех сторон густым лесом. Вставали мы в определенное время. Приходила Мария Николаевна. По очереди читали утренние молитвы, часы изобразительные, и Мария Николаевна уходила. В обед она тоже приходила, мы обедали, и она читала в это время житие святого следующего дня. Часов в 5 вечера – всеношная или будничная служба, а если праздник, то и праздничная служба. Среди леса у нас была большая развесистая ель. На ее ствол прикреплялись иконы. Все молящиеся залезали под густые ветви, а один кто-нибудь ходил кругом и стерег, чтобы никто не подошел. Чудные были всеношные. Поскольку за обедом было прочтено и объяснено житие святого, служба оживала. Все делалось понятным. По дороге домой беседовали. Потом Мария Николаевна уже с Лидией Петровной и своей мамой приходили читать к нам вечерние молитвы. На следующий год сняли лишь дачу уже только для Марии Николаевны с семьей, поскольку в сельсовете уже были сильно озабочены и говорили, мы пропустили организацию. Уже было опасно всем собираться. Среди лета отпустили отца Сергия. Он недолго был в Кадникове, а остальные годы в концлагерях Ладейное поле, Рыбинское море. Сведения об этом уже потом стали известны. А свидания с духовным чадами были очень редкими. И вот его однажды отпускают. Все было так сокровенно, не знаю точно, как его отпустили, но мне еще нескольким человекам сообщили, что будет он у Марии Николаевны в Опалихе, и разрешили приехать. Он принимал в лесу, сильно изменившийся в очках, в гражданской одежде. Вскоре он уехал под Тверь, в деревню, где жили его близкие духовные чада. Нужно сказать, что уже в 1938 году, когда умирает мама Марии Николаевны, Лидия Петровна, то ее сестра собралась уехать из Москвы. Поскольку у нее были маленькие дети, она хотела, чтобы все-таки они росли на воздухе, беспокоилась о их здоровье. И она вместе, Мария Николаевна, пошла за благословением к отцу Сергию в Рыбинск. А там в то время жила слепая матушка Ксения. К ней обращались даже и архиереи. И вот отцу Сергию, она на вопрос, где ему прописаться, был ответ. Его ждет схема за двор. А Мария Николаевна, она сказала: «Марфа и Мария, Марфа и Мария». И Мария Николаевна поняла, что ей оставаться не надо в Москве, а нужно соединиться со своей сестрой. И нужно было ехать в то время в глухую деревню и искать место самой Елизавете Александровне Булгаковой, искать место для отца Сергия. Поэтому она, видя, что вот такое было напряженное положение, встречалась уже с Марией Николаевной не дома, а только вот в сквере на Андрониковской площади. Там это было одно из таких последних свиданий в Москве. После этого и ее тоже арестовали. И она вспоминает, что это время, когда меня освободили после ареста, а это было время, когда 4 месяца она сидела в одиночке, месяц ожидания, что каждый день тебя могут расстрелять. И эти дни были как огонь. Документы вернули совершенно чистыми, и это было поразительное чудо. И она поняла, что это было только молитвами отца Сергия, который скорбел, что ее забрали вместе с ним, и вымолил ее. Но все равно для приезда в Москву требовался особый пропуск. Тогда его не дали. И вот интересно, что она вспоминает, что я поехала в Загорск и попала туда с эшелоном. Легко нашла дом, где жила Мария Николаевна. Хотя были уже сумерки. Дверь была не заперта. Вошла в кухню. Уголок Марии Николаевны был отгорожен темно-красной старинной занавеской. Занавеска приоткрылась, и выглянула Клавдия Никаноровна, тоже чада батюшки отца Алексея. Они с Марией Николаевной в этот момент читали всеношную. Я тоже подключилась. Мария Николаевна никогда без нужды не прерывала богослужения. Когда же закончили, конечно, посыпались вопросы и рассказы о пережитых ими первых месяцах войны. И тут я заметила, что у Марии Николаевны над кроватью мешочек. Оказалось, что это мешочек для нищих. Когда получат хлеб, отрезают часть и кладут его в этот мешочек. И вот хотелось бы сейчас привести письмо, которое датируется, правда, уже 1942 годом, но оно сохранилось, и обращается она здесь именно к Елизавете Александровне, и строки очень ярко характеризует то время и дает полную какую-то картину такую того, что пережили и чем жили в это время и Мария Николаевна, и чада российской общины.
Письмо Марии Николаевны к Елизавете Александровне Булгаковой. «Дорогой Лизочек, наконец представляется возможность написать тебе все более подробно, чем раньше. Беспокойство, от которого ты уехала, все еще продолжается там. Елену Сергеевну все таскают, остальных будто бы оставили пока. Все очень голодают, питаются главным образом комбикормом и тем, что смогут достать. За это время умерло много людей, перечту тебе их. Николай Николаевич и Василий Михайлович, Павлик Ленин. Прислали недавно извещение о смерти Миши Мамонтова, скончавшегося еще в феврале прошлого года в саратовской тюрьме. Всех выпишу тебе в отдельном списочке. Умирает совсем Катя Синельщикова. Муж ее пропал без вести на фронте, она совсем одна. И Руська черненькая по-прежнему обслуживает всех окрестных старушек и дум, а поездки к тебе не имеет. Удивляться на нее приходится, но сила Божия в немощи совершается. Жили мы всю зиму исключительно на то, что Лида продавала наш белый хлеб на рынке и на эти деньги покупала пшеницу стаканами на 2 дня. Теперь хлеба белого стали давать только 100 граммов на карточку. На этом выгадывать очень трудно. Словом, Лида – мученица, но благодаря ее трудам мы лучше чувствуем себя. Я уже не имею того звериного голода, какой был прошлой осенью и зимой, когда я готова была есть из помойки. Могу теперь терпеть голод и спокойно уже смотрю на хлеб. В связи с этим стали уже приходить мысли о посте. Хочу с тобой поделиться опытом своим в этом отношении. В прошлый Великий пост решила я отделять раз в день от своего кусочка хлеба маленькую дольку, может быть, граммов 15-20 для нищих. Этому последовал потом Женя, так что эти кусочки мы могли подать случающимся нищим. Главная трудность была не в том, что голодно после. Такой крошкой все равно не наешься, но трудность сделать именно так, как решила. Нечто вроде, но несколько иначе я проделала в Петровске и видела в этом для себя большую пользу. Душа встает в какое-то положение трудящейся, бодрствующей, трезвящейся. И так как это трудно, то она чаще прибегает к сердечной просьбе и мольбе ко Господу о помощи, чтобы выдержать, не сдать. От частой сердечной молитвы пробуждается сознание и ощущение беспрепятствия Божия. Вот так все одно за другое цепляется и начинается с такого маленького и, казалось бы, ничтожного. Не говорю уже о том, что когда переешь, то омрачение какое-то находит на душу, отяжеление, трудно молиться. Вот почему, наверное, все святые так крепко держались за воздержание в пище. Оно ведь ведет к воздержанию и в слове, и в взгляде, и во всем другом. Душа не может оставаться на одном месте. Она, как говорит епископ Феофан, преснодвижна. И, преодолев одно препятствие, ей уже хочется преодолевать еще и еще что-нибудь. Заметила, что очень хорошо брать на себя что-нибудь на определенный отрезок времени. Например, на неделю, на 2 или на пост и так далее. Помнишь, и святые ведь тоже предпринимают что-либо, предпринимали на время, на 1 год, на 3 года и так далее. Опасность тут та, можно удариться в сухое подвижничество, забыв о главном, о любви и милосердии. При нашем жестоком и сухом сердце это очень легко, но надо помнить об этом всегда. Это все только средства, так сказать, кисти и краски, которыми надо писать портрет души, а не самый портрет. Когда почувствуешь, в чем тут дело, можно оставить одно и взять другое. Особенно, например, не говорить лишнего или слушать терпеливо, не досадуя на болтовню другого или не говорить, например, о пороках других, какие бы они ни были и тому подобное. Это будет прямо учить любви. Душа почувствует и не может не почувствовать пользы от всего этого и потянется сама во след креста Христова по стопам Господа. Сейчас подходит Успенский пост. Матерь Божия была и есть самая кроткая и самая смиренная из всех людей. И хочется взять что-либо такое именно, что вело бы к этому, хоть малое, что было бы ей приятно. Причем все взятое полезно, только пока это трудно. Хоть немножко для души. Как только перестало быть трудно, то уже надо что-то другое, иначе будет застой. Ну, вот сколько тебе написала целое откровение помыслов. Милая моя, родная, дорогая, старайся и заботься, чтобы тебе быть во всем верной Господу, чтобы тебе быть принадлежащей Ему и одному Ему. Старайся об этом и со смирением по-детски исповедуй Ему свои немощи, горести, трудности. Умоляй Его, припади к Его ногам, чтобы Он научил тебя быть Его во всем. Пусть не пугает тебя бездна твоих грехов, якобы непростительных. Море Его любви больше бездны твоих грехов. Со слезами пишу тебе. Старайся быть его. Ты пишешь, что часто разговариваешь с мамой. Кого разумеешь, Божию Матерь? Если да, то очень хорошо. Продолжай читать часто «Богородице, Дева, радуйся». Она особенно благоволит к тем, кто часто воссылает ей это приветствие архангельское и не лишит таковых своего покрова и милости. Утешаюсь я сейчас тем, что каждую неделю езжу в Москву рисовать со старых икон. Это мне столько придает бодрости. Целую тебя крепко-крепко. М.Н. 1942 год.
Самый разгар войны. Дрожь даже пробирает, когда ты чувствуешь, что люди буквально едва держатся на ногах, полное истощение, и они видят необходимость бодрствования внутреннего подвига, еще трезвение такого, помнят о том, что надо работать над собой, и даже вот эти памятования о том, что надо все время и помнить о нуждающихся. Что можно еще было дать? Только несколько грамм хлеба, который ты уже от последних своих крупинки отделить, это тоже действительно внутренняя сила воли и вера. И предстает сильная волевая внутренняя натура, душа, стремящаяся к подвигу и к подвижничеству. Из записок Марии Николаевны мы узнаем, что батюшка, отец Алексей, хотел, чтобы у нее во всем был порядок. Она установила себе точное расписание, когда и сколько заниматься тем или другим делом. И вот сестра ее вспоминает, что она всегда вставала в 5 часов утра, часа 2-3 молилась, затем занималась графической работой. Это примерно до 2 часов дня. Но надо сказать, что в это время еще шел прием людей, приходящих к ней за всякими советами. Мария Николаевна давала поручение на день, кому отнести записку, с кем устно поговорить, и уже только после обеда она занималась обязательно иконописью или чтением. Выписывала в тетрадь наставления святых отцов церкви. У нее целые папки вот этих тетрадей сохранились. У нее даже были тематические подборки, там послушание, смирение, любви, то, что было важно и насущно. И Ирина Сергеевна Мечева, отца Сергия, дочь, оставила такие воспоминания. Она говорит, что, несмотря на большую занятость, Мария Николаевна неустанно уделяла внимание христианскому воспитанию детей Моросейской общины. Она проводила с ними увлекательные занятия, посвященные священной истории. И, как она говорит, что действительно она была талантливым педагогом, но помимо этого на детей производило очень большое впечатление ее личное поведение и весь ее внутренний облик. В 1928 году Марии Николаевны был создан иконописный кружок, и действовал он до 1939 года.
И вновь мы обращаемся к воспоминаниям Владимира Владимировича Быкова.
В 1928 году Мария Николаевна создала среди моросейских сестер и братьев иконописный кружок, которым занималось несколько человек. Вдумчиво и долго занималась Мария Николаевна своими иконописцами. В 1932 и 1933 годах Мария Николаевна и моя жена Елена на месяц ездили в Новгородскую и Псковскую области делать зарисовки фресок и икон в старинных новгородских и псковских храмах. Поездка была трудной. Монастыри были закрыты, соборы закрыты, большинство церквей закрыты или порушено. Музейные работники неохотно пускали в эти закрытые храмы, соборы и монастыри Но часто иногда их сторожили обыкновенные сторожа, которые за деньги пускали Марию в эти храмы. И даже иногда при свече Мария Николаевна сделала за листовки фресок и икон. В Москву Марии привезла большую папку за листовок, которую я впоследствии потом рассматривал. И, безусловно, многие мотивы этих зарисовок вошли впоследствии в иконописное творчество Марии Николаевны. Мария написала, вы извините, что я называю монахиню Лянию Марии, но я ее называю так, как я звал ее в то время, когда мы с ней дружили. Мария написала огромное количество икон, прекрасно и духовно совершенных.
Нужно сказать, что уже в 30-е годы Мария Николаевна по благословению ныне прославленной владыки Афанасия Сахарова углубленно начинает работать над иконой собор всех святых в земле русской просиявших. Создавая свой изобразительный материал по русским святым, она находила подобие лика каждого святого по разным источникам.
Вот как вспоминал о работе над этой иконой Владимир Владимирович Быков.
В моей памяти живет еще воспоминание, как писалась икона, образ всех святых в земле русской просиявших. Марии в то время было около 30 лет. Она просмотрела сотни жития святых, прочла их, легенд, сказаний, книг. Подняла огромный иконографический материал по количеству духовных знаний и труда, вложенного Марии, образ всех святых, земле русской просиявшей, по моему мнению, равен большой духовной диссертации. Мария советовалась с отцом Сергием. Хотя он находился и в то время и в ссылках, и в лагерях, но она встречалась с ним. Затем Борисом Холщевым, впоследствии архимандритом, владыкой Стефаном, владыкой Афанасием Сахаровым, который кратковременно находился иногда на свободе, создав образ всех святых в земле русской просиявших. Мария Николаевна Соколова стала уже не иконописцем Моросейской общины, а стала иконописцем Русской Православной Церкви.
Освящен образ всех русских святых был в 1934 году. На обороте этой иконы владыка Афанасий попросил Марию Николаевну записать историю иконы и записать именно в таком виде. «Сей святый образ всех святых в земле русской просиявших, первый в такой композиции, по благословению и указанию Преосвященного Афанасия, епископа Капрусского, написан в граде Москве иконописцем Марии Николаевной Соколовой в лето от Рождества по плоти Бога Слова в 1934 году, в январе-май месяцах. Освящен сей святый образ Преосвященным Афанасием после Малой Вечерни, под неделю всех святых в земле русской просиявших, 27 мая того же года. Владыка Афанасий неоднократно встречался с Марией Николаевной, бывал и в доме у нее в симхозе. В своих письмах к ней он пишет: «С любовью вспоминаю духовных детей отца Алексея и отца Сергия, потом ставших моими. Хотелось бы знать о них всех». И нужно сказать, что сейчас вот в храме святителя Николая в Клюниках нижний храм освящен в честь всех святых в земле российской просиявших. И это тоже, опять-таки, связь со всеми чадами батюшки. И очень важным то, что всех объединяло любовью к русским святым. И чтится память особенно, потому что совершается служба, которую составил владыка Афанасий. Вся жизнь Марии Николаевны, монахи Льняни, она связана с самым тесным образом жизнью всей российской общины во всех ее проявлениях. Это и участие в тайных богослужениях, и поездки в лагерь, и ссылки, и переписка, и поддержка материальной и духовной членов общины. Всесторонняя деятельность Марии Николаевны Соколовой, вот иконописца монахини Юлиании, явила собой исполнение завета своего дорогого духовного отца, старца святого праведного Алексея. Забывать свое «я», забывать себя, быть как бы чуждым себе, а жить скорбями и радостями каждого человека, с которым нас Господь поставил.
Дорогие наши слушатели, подошла к концу вторая передача из цикла «Блески Руси уходящей», «Святой Руси», посвященная иконописцу, монахине Иулянии, в миру Марии Николаевне Соколовой. В передаче прозвучали воспоминания о монахине Иулянии, ее внучатой племяннице Натальи Евгеньевны Алдошиной, прихожанина Моросейского храма преснопамятного Владимира Владимировича Быкова и фрагменты из писем Марии Николаевны Соколовой. Читал Алексей Алексеевич Кузьмин. В наших ближайших эфирах слушайте следующую передачу о монахине Иулянии.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святой великомученик Иаков Персянин. Святой великомученик Иаков Персянин, рассеченный, родился в IV веке в благочестивой христианской семье, богатой и знатной. Жена его также была христианкой. Детей своих супруги воспитывали в благочестии, прививая им любовь к молитве и священному писанию. Иаков занимал высокую должность при дворе персидского царя Издегерда и его преемника Варахрана. В одном из военных походов Иаков, прельщенный царской милостью, убоявшись признать себя христианином, вместе с царем принес жертву идолам. Узнав об этом, жена и мать Иакова в глубоком огорчении написали ему письмо, в котором укоряли его и призывали покаяться. Получив послание, Иаков осознал тяжесть своего греха и представив себе весь ужас отречения от него не только родных, но и самого Бога, стал громко плакать и молить Господа о прощении. Соратники его, услышав, что он молится Господу Иисусу Христу, донесли об этом царю. На допросе святой Иаков, укрепившись духом, мужественно исповедовал свою веру в единого истинного Бога. Никакие уговоры царя отречься от Христа не смогли поколебать его. Царь приказал предать святого мучительной смерти. Мученика положили на плаху и отсекли поочередно пальцы на руках и ногах, затем руки и ноги. В продолжение пыток святой Иаков непрестанно возносил ко Господу благодарственные молитвы за то, что он дал ему возможность в тяжких муках искупить содеянный грех. Истекающий кровью мученик был обезглавлен. Ключи рая, как известно, вверены апостолу Петру, некогда отрекшемуся, но исповеданием, святой жизнью и мученической кончиной, загладившему преступление. В житиях святых также порой встречаем случаи, когда покаянием за тяжкий грех становится пролитие крови, мученичество за Христа. Это и Марцеллин Римский, и Антоний Литовский, и ныне прославляемый Иаков Персянин, и иные немалые числом. Но этот дух смирения в мученическом подвиге был достоянием практически всех о Христе страдальцев. Не героями видели они себя, но приносящими малое Господу, только жизнь, а он безмерно большего достоин, в умилостивление за грехи свои. Этим духом исполнена предсмертная молитва мученика Мардария, умиравшего на мучилищном орудии. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, и Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Куликово поле. Рассказ следователя. Глава 10. Олечка отозвалась из другой комнаты. «Нет, все с нами есть», — сказала спокойно утверждающе. Среднев подмигнул и стал говорить, понизив голос. «Прошлого для нее не существует, а все вечно и все живое. Теперь это ее вера. Впрочем, можно найти и философии». «Философия профан, помни из Гераклита, что все течет. Да, Сократ, что ли, изрек, я знаю, что ничего не знаю. Но Среднев любил пофилософствовать. У ней это через призму религиозного восприятия. Весь наш абсурд, вызывавший в ней бурную реакцию, теперь нисколько ее не подавляет. Он вне ее. Вот видели нашего Иова на гноище? Его смололо». Все точки опоры растерял и из своей тьмы вопиет о всех и за вся, как говорится. — Не кощунствуй, папа! — крикнула Олечка с укором. — Ты же отлично знаешь, что это не как говорится. Бедный Сергей Иванович как бы Христа ради юродивый теперь. Через него правда вопиет к Богу, и народ понимает это и принимает по-своему. Среднев опять усмешливо подмигнул. Мне эти его жесты не нравились. Но он, видимо, намолчался и рад был разрядиться. Да, мужички по-своему понимают, и, знаете, очень остроумно выуживают из его темных словес свое. Сергей Иванович путается в своих потемках, шепчет или выкрикивает: «Наша традиция! Наши традиции!» А мужики свое слышат: «Наша традиция!» Недурно? И они сердцем правы, — отозвалась Олечка. Они правдой своей живут, слушают внутренне в себе, и им открывается. Я дополнил, рассказывая, как из «ад адверзус» они вывели «ад отверзу», а из «абсолютно» — «абсолю». Среднев расхохотался. Чего тут смешного, папа? Верят, что ад отворится, и все освободятся, и будет не гниение и грязь, а чистая, крепкая жизнь. Абсолиция. Только нужно истинную соль, а не ту, которая величала себя солью земли. Среднев поднял руки и помахал сужимками. Осматривая кабинет покойного профессора, я заметил медный восьмиконечный крест, старинный. Вспомнил Сухова и спросил, не этот ли крест прислал им Вася с Куликова поля? «А вы откуда знаете?» — удивился Среднев. Я объяснил. Он позвал Олечку. Для нее это чрезвычайно важно. Она все собиралась сама поехать. Знаете, она верит, что нам явился... Да нет, лучше уж пусть сама вам скажет. Нет, этот профессорский. А тот она укрыла в надежном месте, далеко отсюда. Тот был меньше и нерельефный, а изображение распятия вытравлено, довольно тонко, несомненно, старина. Возможно, что боевой от Куликовской битвы. В лупы видно, как посечено острым чем-то, саблей, где посечено зелень, а все остальное ясное. — Как? Ни черноты, ни окиси? — удивился я. — Только где посечено, а то совершенно ясное. Вошла Олечка взволнованная. Видимо, слышала разговор. — Скажите, — сказала она прерывисто с одышки, — все, что знаете, скажите. Я три раза писала Васе, ответа нет. Хочу поехать, узнать все, как было. Для папы в этом ничего нет, он только анализирует, старается уйти от очевидности и не видит, как все его умствования ползут. — А сами вы верующий? Я ответил, что маловер, как все тронутые познанием. «Маленьким земным знанием, а не познанием», — поправила она с жалеющей улыбкой. «Да, чердачок превалирует», — усмехнулся Среднев, тыча себя в лоб не без удовольствия. «Скажите, что же говорил наш Вася? Сухов? Как он говорил? Он не может лгать, он сердцем». Я постарался передать рассказ Сухова точно, насколько мог. Олечка слушала взволнованно, перетягивая на себя вязаный платок. Глаза ее были полузакрыты, в ресницах чувствовались слезы. Когда я кончила, она переспросила в сильном волнении. — Так и сказал? — Священный лик. — Как на иконах пишется, в себе сокрытый. — Слышишь, папа? — А я... «Что и сказал тогда?» Среднев пожал плечами. «Ну что тут доказывать?» — сказал он снисходительно, усмешливо. «Почему не объяснять не чудесным тожеством восприятий? Но бывают лица, особенно у старцев, скажу даже лики, очень иконописные. Не небесной же моделью пользуются иконописцы, когда изображают лики. Тот же гениальный Рублев в свою Троицу». Слышалось ясно, что Среднев говорит наигранно и не так уже равнодушен к случаю, как старается показать. В его голосе было раздражение. Да и рассказ мой о встрече на Куликовом поле слушал он очень вдумчиво. Заинтересованный происшедшим здесь, тут, может быть, сказалась и привычка к точности и проверке, Я попросил обоих рассказать мне, как они получили крест. Почему так меня это захватило, не могу и себе точно объяснить. Помню, я просил их, по возможности точнее все, что припомните. Иногда и мелкая подробность скрывает многое. Будто я веду следствие. Ну, может быть, машинально вышло, по привычке. И вот что рассказала Оля. Причем Среднев вносил поправки и пояснения в своем стиле. Глава 11. Случилось это в конце прошлого октября, или по новому стилю в первых числах ноября. Оба помнили, что весь день лил холодный дождь с крупой, как и на Куликовом поле, но к вечеру прояснело и захолодало. Тот день оба хорошо помнили. Как раз праздновалась восьмая годовщина октября, день был насыщенный. Загодя объявлялось плакатами и громкоговорителями наступление великой даты. Всем, всем, всем совсюду било в глаза настоятельное предложение показать высший уровень революционного сознания, достойный великого октября, всем решительно принять активное участие в массовой манифестации с плакатами и знаменами, с оркестром и хором по всему городу и присутствовать массово на юбилейном собрании в Доме Октября, где произнесут речи товарищи-ораторы из Москвы. Ради торжества и для подогрева была объявлена выдача в самый день празднования всем совработникам особого сверхнормы гостинца — пшенной крупы и подсолнечного масла. Горсовет оповещал, что выдача будет производиться из горкооператора с 7 до 8. Просят не опаздывать. Празднование откроется массовой манифестацией в 9:30. Они получили юбилейную выдачу. Олина манифестация не была, была в церкви. Но Средний входил с толпой по посаду. Часа два грязь месили под ледяным дождем. Уклониться никак нельзя, бухгалтер. Заметили бы, здесь всех знают. В 4 часа оба присутствовали на собрании и слушали ораторов из Москвы. Вернулись домой усталые, часов около 7. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как обычно, хотя проникнуть во двор было нетрудно с соседнего пустыря. Как и выйти со двора, поправил Среднев. Забор на пустыре полуразвален. Оля поставила варить пшеную похлебку. Слышали оба, как в лавре пробило 7. Среднев читал газету. Оля прилегла на диване, жевала корочку. Вдруг кто-то постучал в ставню палочкой. 3 раза раздельно, точно свой. Они тревожно переглянулись, как бы спрашивая себя, кто это. К ним заходили редко, больше по праздникам и всегда днем, то есть стучат властные ворота. Оля приоткрыла форточку. Постучали как раз в то самое окошко, где форточка, и негромко спросила, кто там? Среднев через сердечко в ставнях ничего не мог разобрать в черной, как уголь ночи. На оклик Оли кто-то ответил приятным голосом. Так говорил и Сухов. С Куликова поля.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.